Глава 16. Насколько монстр был быстр под водой, настолько медлителен и неуклюж на поверхности. Впрочем, это касалось только его движений. Магию он кастовал исправно и целился метко. Что касается того, как его убить, то тут были варианты. Черная кожа была не только красива, но и очень крепка. Собственно, в основном ради нее на Журкута и охотились. После специальной обработки из этой кожи делали крепкие и легкие доспехи. Было несколько магов, что владело секретом обработки кожи таким образом, что готовый доспех приобретал еще и 10% шанс отразить магическое заклинание, которым тебя атаковали. 10% кажется небольшой цифрой, но иногда они могут спасти тебе жизнь. В моем случае было три варианта. Во-первых, можно было швыряться в него вязанками магической взрывчатки по 10-15 штук, но тут были и свои риски. Нужно было постараться самому не попасть под взрывную волну. Нужно было не проделать взрывами полынью, в которую он свалится и утонет, если удастся его убить или серьезно ранить. Существовал также риск подманить других монстров. Уж очень шумно взрывается взрывчатка. Во-вторых, можно было использовать заклинание из браслета мага удара. Но мне было жаль его тратить, хотя цель была достойной. И, наконец, третий вариант требовал наибольшей ловкости. Когда Журкут не долбил своим заклинанием лед, а использовал его на поверхности, оно приобретало очень необычные черты для заклинания, кастуемого монстром. Оно гонялось за целью. В точности, как заклинание того архимага, что поджидал меня в засаде в здании Минфина. И местность в этой портальной локации очень способствовала успеху в охоте монстра при помощи самонаводящегося заклинания. Сплошь ровное, заклинанию не во что врезаться, кроме человека, что его потревожил. Правда, у меня по этому поводу были другие соображения. Хитрое заклинание от монстра убьет и его, если врежется в своего хозяина, а не в меня, как он задумал. Если раньше мне нужна была скорость, то теперь мне нужно было двигаться еще быстрее. Заклинание летело за мной очень быстро, хотя и тормозилось, дергаясь в стороны, когда я закладывал очередной вираж. И мне нужно было успеть, пока монстр не успеет скастовать второе заклинание. От двух я уже вряд ли увернусь, придется мчаться к порталу и выскакивать из локации ни с чем. И я успел. Заложив очередной вираж, помчался прямо на очень удивленного моей дерзостью монстра. Хотя все же он мою идею поначалу одобрил. Он аж пасть широко распахнул, высоко подняв голову вверх, создав у меня впечатление, что передо мной открылся большой чемодан с алой подкладкой. Но я его планы поломал. Не стал запрыгивать в нее для дальнейшего переваривания, как он планировал. Взял и свернул в полуметре от его пасти, заложив очередной вираж. А вот заклинание так быстро свернуть не успело, и садануло собственного владельца, снеся с него голову. Она красиво так покатилась, заставив меня понервничать, и замерла, не докатившись всего полметра до полыньи, из которой и вылез Журкут. Тело несколько раз дернулось в агонии, но тут уж ничего не поделать, без головы не выжить. А по льду начала быстро расползаться лужа крови, напоминание для меня, что действовать надо быстро. Если кровь Журкута просочится в полынью, то как минимум я получу еще одного Журкута. А то и кто посильнее может заявиться. На них наверняка кто-то охотится, кто знает запах их крови. У древчи не было написано ни слова про более мощных монстров в этой локации, что могло означать, что они убили всех, кто мог бы о них рассказать, останься в живых. Единственный относительно безопасный способ разделки, что и применялся при охоте на журкутов, разделывать тушу лежа прямо на монстре, чтобы если еще один журкут будет проплывать мимо, то увидел всего лишь своего собрата, лежащего на льду. Ну а что, имеет право, можно плыть себе дальше. Хотя это пока кровь в полынью не попала. После этого остальные монстры будут иметь полное право проявить дополнительное любопытство по поводу происходящего. Но мне пришлось начинать с того, чтобы достать трофей из головы. Была бы она не такой тяжелой, я бы подтащил ее к туловищу, чтобы разделывать ее в безопасности, лежа на туловище. Но она была невероятно тяжелой, да и я на коньках даже упереться ногами как следует не мог. К счастью, мой арский кинжал помог мне сделать свое дело очень быстро. Магический источник и железа из мозга, прилегающая к глазам, были вырезаны очень быстро. Я тут же шустро запрыгнул на туловище, с облегчением выдохнув. Из туловища мне еще нужна была печень, но придется забрать с собой шкуру. Поверье в то, что охотник не должен бросать годные трофеи, вполне могло иметь под собой основание. Рисковать тем, что кто-то, кто создал эти порталы, возмутится, что я, убив монстра, не забрал все годные для использования трофеи, я не хотел. Без определенной доли удачи в порталах вообще делать нечего, если жизнь дорога, а соваться в них с проклятием — вообще очень плохая идея. Так что начал я с печени. Тушу на бок было не развернуть, пришлось прорубаться к ней через спину, отвернув шкуру с этой части тела в сторону. Вскоре я был похож на чрезвычайно увлекшегося своим делом не очень аккуратного мясника, весь перемазавшись в крови. Но другого варианта добывать трофеи из Журкута не было. По крайней мере, все, кто пробовал что-то новенькое, из портала не возвращались. Добравшись до печени, я тут же бросил на нее добытую из головы железу. Так как я и надеялся, тут же окуталась дымком. «Отлично, все идет по плану, есть реакция». Теперь железа сможет сохраниться несколько дней до того момента, как из нее можно будет, добавив другие ингредиенты в следующем портале, сделать нужный мне эликсир. Тут же упаковал ее в специальный ящик и незамедлительно занялся сниманием шкуры. Снять, конечно, всю шкуру я не смогу, монстра перевернуть мне сил не хватит, но этого и не требовалось. Шкура на брюхе была самой нежной и меньше всего годилась для доспехов. Ее и так все оставляли. Работать арским кинжалом было сплошное удовольствие. Я нарезал шкуру квадратами полметра на полметра и складывал в специально принесенный большой рюкзак. При этом косился на расширяющуюся лужу крови, все ближе и ближе подступающую к краю проруби. Успел. Снял последний годный кусок шкуры как раз в тот момент, когда кровь потекла вниз по стенке проруби. Тут же закинул рюкзак со шкуры на спину, аж крякнув от усилия. Весил он очень прилично, хотя шкура, на удивление, была достаточно тонкой. Соскочил на лед и начал разгоняться. И снова мчусь на полной скорости, закладывая виражи к порталу. Добраться до портала заняло у меня 1,5 минуты. На меня никто не напал, но когда я уже к нему подъехал, лед под ногами сильно вздрогнул. Словно кто-то огромный, придя на запах крови, взломал одним ударом лед, чтобы добраться до освежеванной мной туши. Впрочем, я ничего против не имел. Приятного аппетита! Заскочив в переход, выдохнул. Да, вдвоем тут явно было бы легче. Но правильно сделал, что решил управиться один. Ну и вот такие риски для членов моей команды. Снаружи портала меня уже ждали заготовленные заранее сучья, которые я немедленно разжег и начал переодеваться. Содрать с себя заскорузлую от крови одежду, очистить кожу от крови заклинанием, переодеться в свежие. Рюкзак, к счастью, был очень дорогим, являясь, по сути, большим артефактом и свою функцию выполнял. От него не пахло кровью, и она не просачивалась наружу. Погасив костер, навьючил его на спину запасной лошади и поскакал обратно в столицу. С походом в следующий портал тянуть не стал, все же у меня большой жизненный опыт для моего молодого возраста. Все, что угодно может случиться, что не позволит сделать задуманное, если будешь слишком откладывать. Я вон тоже недавно на войну вовсе не рассчитывал, а она все мои прежние планы спутала. Хотя я не в накладе оказался по итогам, но все же. У меня ингредиент, доставшийся мне дорогой ценой, и свежим он будет только 3 дня». Так что нечего откладывать завершение эликсира. Во второй поход я с удовольствием взял Хастера, Корнелла и Тивадара. Джан не мог из-за долбанного принца Хендо. Эрви побоялся. Она у нас самый слабый член отряда. В нужном мне портале твари не использовали самонаводящиеся заклинания, но зевать в нем все равно было нельзя. Ну и был еще один аспект. В нем было так жарко, что все охотники раздевались практически догола. Маг может выдержать большую температуру окружающего воздуха, большую, чем обычный человек, но одежда, сильно нагреваясь, доставляла большой дискомфорт. Пойдем в составе группы из парней, можно скинуть с себя вообще все, монстрам правила морали безразличны. А возьмешь с собой хоть одну девчонку, так уже сделать не получится. Да и к чему Хастеру показывать мою почти раздетую сестру? Еще влюбится в нее? Не то чтобы я имел что-то против него в качестве мужа Эрли, но у меня было представление, что сама Эрли еще не готова к серьезным отношениям. У нее чуть ли не каждую неделю была новая влюбленность. На уровне прожужжать все уши об этом Джоан, ну и всем, кто случайно окажется рядом. Не более того. Портал был вулканический, поэтому в нем и было так жарко. Зашли внутрь без единой полоски одежды. Даже артефакты снаружи оставили. Только сжимали в руках связки с дротиками с взрывными артефактами. Да я тащил на спине небольшой рюкзачок, в котором специальный артефакт охлаждал соприкасающуюся с моей спиной его часть. В нем была железа из журкута и пара других компонентов, что мне понадобятся для изготовления эликсира. Ну и только у меня в связке дротиков был еще и багор. Двухметровой длины из особо прочного дерева с острым клювом на конце. К нему я привязал и ножны атарского кинжала, чтобы они не касались тела. Учитывая ценность этого кинжала, для быстроты разделки без него я в локации уже и не ходил. Мы вспотели, едва сделали внутри несколько шагов. Даже воздух был словно раскаленным. Организм прямо требовал немедленно покинуть эту локацию. Но этого, конечно, никто из нас не собирался делать. Наши добычи должны были стать монстры, которых называли огненными саламандрами. Водились они в горячих источниках, которых тут было полно. Прыгать ни в один из них, чтобы искупаться, точно не стоило. Можно было свариться заживо на месте. Огненные саламандры примерно так и выглядели, ярко-красные, как будто раскаленные верткие ящерицы. Были они самого разного размера, и обычным трофеем был их магический источник. Хоть он и был небольшого размера, мощность у него была намного больше по сравнению с магическими источниками даже крупных монстров. Для бытовых артефактов это было не очень важно, но для боевых, в которых важен вес готового артефакта, несомненно, имело значение, поэтому эти источники и ценились. Огненные саламандры плевались чем-то вроде лавы, лишь немного высовывая свою морду из воды. Если такой плевок в тебя попадет, то прожжет тело насквозь за пару секунд. Поэтому первое правило безопасности в этой портальной локации — не бродить между разными горячими источниками, чтобы не получить неожиданно плевок в спину. Второе правило безопасности — огненные саламандры не были тут единственными опасными монстрами. Были тут твари и пострашнее, хотя и встречались редко. Эшеры — огромные монстры, но очень быстрые и ловкие. Настоящие хищники, которые лишь немного не дотягивали до самых опасных монстров. Будь у них еще энергетическая защита и умение скрыто, вот они бы и могли попасть в их число, а так только скорость, мощные магические атаки с заклинанием из магии воздуха, которое больше всего было похоже на заклинание воздушников мясорубка, острые когти и мощные челюсти, что могли тебя перекусить за один укус. Учитывая густой пар, идущий от источников, прятаться им было в этой локации легко. Передвигались они практически бесшумно для туши весом в пару тонн, и поэтому двое членов нашего отряда имели только одну задачу — следить за тем, чтобы этот монстр неожиданно на нас не выскочил, не отвлекаясь больше ни на что, потому что ловкость и скорость этой твари превосходили все обычные ожидания охотников. Пока мы маневрировали между многочисленными источниками, приходилось постоянно держать воздушные щиты. Огненные саламандры не упускали возможности плеваться в нас. То и дело очередной плевок, шипя, сползал с воздушного щита, почти разрушая его. Его приходилось обновлять, следующий плевок он мог уже не выдержать. Какие-то полсотни грамм лавы выплевывались с такой скоростью и были такой высокой температуры, что щиты работали на пределе прочности. Наконец, минут через 10 мы нашли подходящий вариант. Источник достаточно удаленный от всех других, чтобы не опасаться плевка в спину или в бок. Выманить огненную саламандру из источника можно было только одним способом — свежей человеческой кровью. Чем свежее, тем для нее привлекательней. Судя по всему, почуяв кровь, монстр воображает, что серьезно ранил человека, и пришло время вылезать и добивать его. Ну что же, у всех бывают иллюзии, и я не против использовать их, чтобы получить достойную добычу. Я рванул к берегу источника, из которого меня тут же начали обстреливать почти невидимые в клубах пары и вздувающихся пузырях огненные саламандры. только и успевал выставлять новые воздушные щиты вместо тех, что трещали от лавовых плевков монстров. Хастер страховал меня, выставляя воздушные щиты с тех направлений, где неожиданно всплывала огненная саламандра. Корнел и Тивадар на наши дела внимания не обращали, высматривая сухопутных монстров. Наконец я достиг берега источника. Выставил очередной воздушный щит в полуметре от берега, оставив под ним нишу высотой в 40 сантиметров, и аккуратно арским кинжалом разрезал кожу на руке. Кровь закапала в воду, я сделал шаг назад. Секунд 5 потребовалось ближайших к берегу саламандре, чтобы рвануть ко мне. Шустро, перебирая лапами, тварь длиной с меня самого вылезла на берег, пролезла под воздушным щитом и уставилась на меня. Правила охоты я знал, был уже на таких вылазках в прежней жизни. Не дожидаясь очередного плевка, я тут же обрушил на тварь лезвие своего багра. Сделанное из лучшей эссенской стали, оно пробило верхнюю челюсть, пригвоздив ее к нижней. Теперь монстр плеваться в меня не сможет. И я за ручку багра потащил тушу подальше от берега пруда. Тварь хоть и была небольшой, но очень тяжелой, броня у нее была что надо. Так что пока я оттащил ее, не забывая выставлять новые щиты между собой и источником на достаточное расстояние от него, чтобы обстрел прекратился, силы меня почти покинули. При такой жаре и ходить-то было тяжело, что уж говорить про такую непростую работу. Но усталость усталостью, а слишком долго в этом портале задерживаться не стоило. Дал себе всего секунд 10, чтобы отдохнуть, после чего снова достал из ножен арский кинжал. Для начала отсек голову от тела и извлек сложный аппарат, при помощи которого монстр генерировал лаву и плевался ей. Вне тела работать он уже не будет, но при помощи специальных кислот и мощного молота его можно сплющить, создав из него суперпрочный щит. Чем больше тварь, тем большего размера будет этот щит, и в продаже они минимум от 700 золотых монет. Но в таком виде их можно продать за 100. Впрочем, в данный момент добытый трофей меня интересовал сугубо в целях приготовления эликсира. Как я понял из книги в библиотеке, сразу после извлечения из тела он генерирует какие-то то ли частоты, то ли пары. Не настолько я хорошо знал хельский язык и терминологию высших демонов, чтобы иметь полностью точный перевод, которые важны для алхимической трансформации, извлеченной из тела Жоркута железы. Нужно проделать этот процесс 5 раз с небольшим промежутком, и тогда железа станет готова к финальному использованию для создания эликсира. Продержав железу 5 минут в аппарате, я снова поместил ее в ящичек и побрел к источнику за новой тварью. За эту минуту, что железа подвергалась воздействию в стреловом аппарате огненной саламандры, я успел добыть из ее тела и магический источник. Теперь тушка больше никакого интереса не представляла. Броня на теле не была никем востребована из-за чрезмерной тяжести. Судьба предыдущей огненной саламандры ничему не научила ее товарок. Едва кровь из нового разреза упала в воду, как еще одна тварь поперла на берег в полной уверенности, что истекающая кровью добыча уже готова к употреблению. И снова я обезвредил ее багром и потащил от берега. Когда закончил с ней, кивнул Хастеру и дал ему свой багор. Две подряд вылазки по такой жаре почти доконали меня. Я чувствовал, что близок к обмороку. В принципе, как и ожидалось. Поэтому мы заранее договорились, что будем охотиться по очереди. Теперь он пошел к источнику за добычей, а мне надлежало его страховать. Хастер сделал все правильно, но рухнул без чувств, едва дотащил свою огненную саламандру до безопасного места. Положил его на бок, чтобы не захлебнулся, если затошнит. Добил саламандру и принялся за работу над тушей. Мне за эти несколько минут получшело, мир вокруг перестал казаться багровым, так что медлить не было нужды. Пока обрабатывал железу, Хастер очнулся, перевернулся на живот, встал на колени. Подняв голову, извинился. «Не майся дурью. Это естественные пределы организма. Ты над ними не властен. Приходи в себя, но пока не вставай. Присаживайся на тушу саламандры. Будешь следить за окрестностями вместо Тивадара. Он пойдет за 4-й саламандрой». Тивадар, кивнув, взял у меня багор и пошел к пруду. Со своей задачей он справился блестяще. Но в 5-й раз я снова пошел сам. Решил, что достаточно очухался, чтобы самому сделать финальный шаг в этой охоте. Ощущения меня не подвели, сил хватило, чтобы убить и приволочь 5-ю саламандру. Правда, пока разделывал ее и выполнял все необходимые процедуры с железой, багровые тени снова начали мелькать перед глазами. Передохнул немного, сидя на туше, и с удовольствием увидел, что ни в чем не ошибся, и железа, пробыв минуту в пятом стрелковом аппарате, приобрела фиолетовый цвет вместо алого. Все, как и описывалось в манускрипте. Остался последний шаг. Достал ингредиенты из ящичка, настойку из глаза теркута и вытопленный жир из брюха зенга. Они у меня с собой были в емкостях, тщательно отмеренных по рецепту в соответствии с весом железы. 50 граммов первой настойки и 40 граммов жира. Начал лить их прямо в аппарат, где лежала железа из обоих флаконов сразу. Железа начала шипеть, когда на нее попали первые капли, а затем, когда вылил все жидкости полностью, моментально распалась на мельчайшие части. Аккуратно размешал получившуюся смесь серебряной алхимической палочкой из ящика и перелил в третью емкость, которая в нем лежала. Туда же сложил все добытые трофеи, места там хватало. «Все, мы закончили, срочно уходим», — сказал я. Хастер полностью в себя еще не пришел, его пришлось вести под руки. Снова прошли между горячими источниками, тщательно заслоняясь щитами. Их приходилось ставить столько, что мана серьезно просела, когда мы добрели до портала. Залезая в него, радовались, что не наткнулись ни на одного из сухопутных монстров. Сражаться с ними по такой жаре было бы очень проблематично. В переходе немного оклемались, тут уже был нормальный воздух, а не раскаленный, а выход из перехода был вообще похож на праздник. На дворе было чуть ниже нуля, мы сразу ожили. По моей рекомендации все обтерли лицо слегка подтаявшим снегом, а потом долго и жадно пили специально подготовленную воду, в которую были намешаны минеральные соли. Только выйди из такой локации, ты пьешь воду, которая вкуснее любого самого редкого и древнего вина. Каждый глоток — настоящее блаженство. Заставил всех одеться потеплее, чтобы не простыли, а то ребята не могли до конца насладиться, охватившей все тело прохладой. Посидели полчаса у портала на снятых с лошадей сумках. В обычной ситуации мы бы разожгли костер, чтобы не замерзнуть, но сейчас никто об этом и не заикался. Мы не просто сидели счастливые на промозглом зимнем ветру, который обычно вызывает сугубо негативные эмоции, мы им наслаждались. Все получилось? Наконец я услышал вопрос, свидетельствовавший о том, что ребята вернулись в норму после такой жуткой локации. Его задал Корнел. «Да, у нас теперь хватит эликсира на 3 месяца для всего клана. А потом снова вернемся сюда». В сумках нашлись мензурки, чтобы сразу же разлить эликсиры по порциям. Выхода на следующий уровень достигли и сдерживали переход помимо меня, Корнел и Тивадар. Мы втроем выпили эликсир, Хастеру его нужно будет выпить, только когда он сам подойдет к следующему уровню. После возвращения в Академию выдал эликсир еще Эрли и Джоан. Они тоже уже сдерживали переход на следующие уровни.